«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Мелочи жизни». Передача, посвященная не глобальным вопросам, а малым деталям бытия, поэзии жизненной внимательности. «Человек среди мелочей, — говорит автор передачи, — естественен, как заяц в лесу. И тот, и другой образуют экологическое единство, в основе которого лежат законы природы и сложившийся этикет. Я люблю мелочи жизни, возможно, потому что вырос там, где ими принято было пренебрегать, где время мерили не часами, а пятилетками, ждать было принято не завтрашнего дня, а светлого будущего». Будда говорил: «Хороший рыбак бросает сеть в воду и ловит всех рыб и креветок, каких может поймать. Когда он видит, что какие-то существа пытаются выпрыгнуть из сети, он говорит им: неважно, как высоко вы можете прыгнуть, вы все равно упадете обратно в сеть. Не попадайте в сеть умозрительных идей». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 8 марта 2001 года.
В эфире передача Александра Генниса «Мелочи жизни».
Меня всегда интересовали мелочи жизни. Возможно, поэтому в молодости моим любимым писателем был не Толстой, не Достоевский, а Карл Чапок. Он был певцом уютных вещей. Некрасивых, нередких, незначительных, а домашних. Как горшок с цветами, аквариум, тапочки или коллекция марок. Чапок написал волнующую натурфилософскую поэму о своем садике и лирическую драму фотоаппарата. Он мог восхищаться будильником или потертым чемоданом. Чапок составлял натюрморты из поистине мертвой природы, наперстка, ножниц, стакана. Малым голландцам это принесло славу, и я люблю их за это сильнее больших. Какой-нибудь живой писатель кирпича и черепицы Питер де Хох мне дороже всей психологии Рембрандта. Меня всегда интересовали мелочи жизни. Их прелесть в том, что они погружают человека в знакомый, а значит, не страшный мир. Человек среди вещей естественен, как заяц в лесу. И тот, и другой образуют экологическое единство, в основе которого лежат законы природы и сложившийся этикет. Нет ничего странного, что наши вещи говорят о нас больше, чем мы сами. Чапок умел вслушиваться в их разговор. Скромный писатель в небольшой стране, он писал о маленьких вещах с любовью и юмором. Долго именно так я и представлял себе свой литературный идеал и подражал ему в меру сил. Пристальное, как я бы сказал теперь, медитативное внимание к неодушевленному миру оправдывает как раз его неодушевленность. Есть резерв роста, есть что одушевлять. Меня всегда интересовали мелочи жизни. Но это не значит, что я не знал соблазна великих, грандиозных, всеобъясняющих теорий. Как все нормальные люди, я отдал должное универсальным концепциям, радуясь их могучей упрощающей силе. Все эти пленяющие воображения и заражающие духом соперничества системы подкупают свои претензии на конечную правду. Идея свести разнообразие к единству покоряет, ибо обещает упростить мир до того предела, за которым мы уже сможем с ним справиться и сами. В этом красота всех великих гипотез, от марксизма и фридизма до бахтинского карнавала или апоязовского формализма. Главная их черта – тотальность. Она неизбежна, ибо мыслителю нужна уверенность в универсальности его метода, чтобы справиться с хаосом эмпирики. Система тут играет ту же роль, что просодия в поэзии. Это способ организации протоматерии, попытка найти в ней закономерность, установить иерархию, раскрыть структурность. Беда в том, что при ближайшем рассмотрении любая теория стремительно теряет убедительность. Интеллектуальный монолит разрушает исключения, которых накапливается столько, что и правил не остается. Сложность разъедает простоту. Поэтому, как я заметил по себе, с возрастом сочинять теории все легче, а верить им все труднее. Через две точки можно провести только одну прямую. Через одну – сколько угодно. 2500 лет назад, в разгар осевой, по термину Ясперса, эпохи, с которой началась наша интеллектуальная одиссея, Будда произнес проповедь, предостерегающую нас от соблазна теории. Приводя отрывок из этой сутры, я не извиняюсь за длину цитаты, потому что она звучит не хуже, чем любая страница из всеми любимого теперь Борхеса.
В этом мире есть бесчисленное множество философских доктрин и теорий. Люди критикуют друг друга и бесконечно доказывают правоту своих теорий. Согласно моим исследованиям, существует 62 основные теории, которые лежат в основе тысяч сегодняшних философий и религий нашего мира. Все они содержат в себе ошибки и создают препятствия. Будда говорил о 18 теориях, относящихся к прошлому, 4 теориях вечности, 4 теориях частичной вечности, 4 теориях ограниченности и неограниченности мира, 4 теориях бесконечной двусмысленности и 2 теориях, утверждающих, что причинность не существует. Он говорил о 44 теориях, относящихся к будущему, 16 теориях, утверждающих, что душа живет после смерти, 8 теориях, говорящих, что душа не существует после смерти, 8 теориях, заявляющих, что нет души, продолжающей существовать после смерти, 7 теориях уничтожения и 5 теориях, говорящих, что настоящее – это уже нирвана. Объяснив все ошибки, содержащиеся в этих теориях, Будда продолжил. Хороший рыбак бросает свою сеть в воду и ловит всех рыб и креветок, каких может поймать. Когда он видит, что какие-то существа пытаются выпрыгнуть из сети, он говорит им: «Неважно, как высоко вы можете прыгнуть, вы все равно упадете в сеть». И он прав. Тысячи верований, расцветающих в настоящее время, могут быть найдены в сетях этих 62 теорий. Не попадайте в сеть умозрительных идей.
Всегда интересовали мелочи жизни. Возможно, потому что я вырос там, где ими принято было пренебрегать. Российского человека слишком долго учили мерить время не часами, а пятилетками, ждать не завтрашнего дня, а светлого будущего. Такой угол зрения, вид сверху, вызывает недоверие к подробностям жизни. Возьмем, скажем, электрическую лампочку. Про нее можно было бы рассказать немало занятных историй. Вспомнить пышные абажуры с кистями, навечно ставшие символами довоенного мещанского уюта. Или моду на торшеры, которые привнесли в быт 60-х раскованность и фамильярность. А можно посмотреть на ту же лампочку сверху, и тогда у нас получится афоризм про электрификацию всей страны. Кстати сказать, таким сплошным афоризмом был коммунизм. Он квантовался лозунгами, призывами, манифестами, стихами и любыми другими текстами, куда можно вставить тире. Даже тех, кто спорил с ним, он соблазнял той же пунктуацией, провоцируя на обобщение. Это и понятно. До тех пор, пока мы находимся в плену широкомасштабных умозрительных конструкций, мелочи тушуются в тени глобальных теорий. Ведь так и принято говорить, все это мелочи по сравнению, не важно даже с чем, важно, что есть нечто огромное, которому приносят жертву разные пустяки. Вот тут и становится популярной мрачная поговорка «Лес рубят, щепки летят». Отечественная культура давала приоритет большому перед малым. Конечно, она открыла миру гениальный образ маленького человека, но, с другой стороны, она же требовала переделать мир, чтобы превратить этого самого маленького человека в большого. Писателей нашего золотого века отличала как раз универсальность их гения. Многие из них мечтали свести мир к единому знаменателю, открыть вечный и всеобщий закон бытия, разгадку мирового счастья. При всей любви и сочувствии к отдельной личности, они стремились освободить ее от плена мелочей ради великих идей, ради главных истин, ради вечной правды. Салтыков-Щедрин с гневом писал.
«Ах, эти мелочи! Как чесоточный зудень впиваются они в организм человека и точат и жгут его. Нет места для работы здоровой мысли, нет свободной минуты для плодотворного труда. Мелочи, мелочи, мелочи заполнили всю жизнь».
Однако, как выяснилось несколько позже, попытка освободить человека от мелочей ведет к освобождению его от человеческой жизни, а то и от жизни вообще. Общество, завороженное глобальными концепциями, теряет способность к зоркости. Когда я после 13 американских лет приехал в Москву, меня поразили своей непомерной широтой московские улицы. Наверное, архитекторы, которые планировали эти проспекты, смотрели на город только сверху. Они пожертвовали точкой зрения пешехода ради общего градостроительного плана. Всегда интересовали мелочи жизни, и сегодня они, наконец, вошли в моду. Сегодня мир опять приучается к скромности. Изживая 20 век, опасно переболевший гигантоманией, мы вновь открываем великое значение мелочей. Конечно, они никогда не исчезали из жизни, просто мы заново учимся вглядываться в мельчайшие детали нашего обихода. По сути, это возвращение из макрокосма общественного бытия в микрокосм личности. Стройная картина мироздания распадается на свои первичные элементы, каждый из которых играет свою роль в общей конструкции. Реабилитация мелочей – следствие крушения идеологических систем. Ведь любая идеология стремится обобщить мир, лишить его частностей. Мир сопротивляется этой опасной тенденции тем, что не подчиняется ей. Жизнь, любую жизнь нельзя свести к схеме. Всякое абстрактное понятие, вроде капитализма или социализма, не может исчерпать божественного разнообразия мира. И люди и страны не похожи друг на друга. Вот для того, чтобы осознать эту счастливую непохожесть, и нужно всматриваться в пустяки, в те мелочи жизни, которые делают нашу планету пригодной для обитания. Я завидовал тем историкам, которым удалось посвятить себя изучению пестрых осколков прошлого. По-моему, нет ничего увлекательнее, чем изучать какие-нибудь древнеримские застежки, прически эллинов, плащи крестоносцев или средневековую посуду. Я уверен, что мельчайшая бытовая деталь прошлого способна поведать нам не меньше, чем тома ученых теорий. История хороша тем, что она уже прошла. То, что нас окружает, кажется слишком простым, слишком банальным, чтобы привлечь внимание. Но пыль веков облагораживает пустяки и позволяет им стать объектом академических исследований. Как раз сейчас они в части у специалистов, пишущих микроистории. Делается это так. Ученый выхватывает пинцетом из хода жизни одну деталь, треску, кимоно или мышеловку, и рассказывает о своем предмете все, что можно о нем сказать, не претендуя на обобщение или выводы. Биография исторической детали обладает теми же достоинствами, что и биография человека. Ее свободная жизнь лишена умысла и цели. Ценность ее лишь в том, что она была. Меня всегда интересовали мелочи жизни, и, посвятив первую часть нашей передачи «Апологии мелочей», мне хотелось бы теперь устроить их демонстрацию. Этакий парад мелочей, способных задеть нашу фантазию, раздразнить любопытство и удивить бесконечно сложным устройством нашей простой жизни. Для этого мы пройдемся по коридорам Американской академии, чтобы познакомиться с несколькими занятными микроисторическими проектами. Эту прогулку помог нам устроить Владимир Морозов, который записал интервью с американскими профессорами. Героем нашей первой беседы будет велосипед, тайную историю которого описал профессор юридического колледжа Бэбсон в штате Массачусетс Росс Петти.
Профессор Петти, кроме юриспруденции, вы ведете курс влияния велосипеда на общество. Как же он повлиял? В 90-е годы 19 века считалось, что место женщины дома. Кроме того, женщину полагали недостаточно сильной для занятий каким-либо серьезным спортом. Дамы играли в крикет и в лаун-теннис. Это облегченный вариант нынешнего тенниса. Но тело женщин было зажато в корсет, и они часто падали в обморок и безо всякого спорта. С помощью велосипеда женщины обрели свободу, выбрались из дома и избавились от корсета. Велосипед позволил им заниматься физкультурой вне дома, где любой мог их видеть, что само по себе было делом возмутительным. В Соединенных Штатах дамы выиграли эту велосипедную войну в конце 1890-х годов. Мужчины и общество вообще с некоторым недовольством, но примирились с женщинами-велосипедистками. Велосипед был одним из первых изделий, которые собирали на конвейере. Альберт Поуп, который в городе Хартфорде, штат Коннектикут, делал велосипеды типа «Коламбия», создал для этого сборочную линию. Генри Форд посетил эту велосипедную фабрику и кое-что позаимствовал при создании сборочной линии на своем автомобильном заводе. Помог велосипед и изобретателям самолета братьям Райт. Кстати, у них не было инженерного образования. Они работали велосипедными механиками, и их первый летательный аппарат похож на велосипед с крыльями. При его изготовлении они применили легкие сплавы, из которых делали велосипедные детали. Применили и тот же принцип сохранения стабильности, который учитывали при изготовлении велосипеда. Мистер Петти, а вы встретились с какими-либо неожиданностями при изучении истории велосипеда? Возможно, самой забавной была работа, которую я обнаружил в Англии. Я не думаю, что у автора есть 100% доказательство его правоты, но теория любопытная. В сельской Англии до самого конца XIX века крестьяне женились в основном на девушках из своей же деревни. Близкие родственники часто вступали в брак, что не способствовало здоровью потомства. Но с появлением велосипеда с 1890-х годов люди гораздо чаще стали находить себе невест в соседних деревнях. Почему раньше они не ездили туда на лошадях? Да потому что ездовая лошадь – это дорогое удовольствие для богатых. У крестьян были лишь рабочие лошади, которые весь день работали, и вечером им надо было отдыхать, а не возить хозяина на свидание.
Признаюсь, что я не случайно выбрал велосипед в качестве первого экспоната нашей выставки мелочей. Велосипед – мой любимый вид транспорта. Наши отношения начались в раннем детстве, когда мне достался от брата пудовый велосипед, называвшийся тогда трофейным. Возле руля на шее виднелся грубый шрам от сварки. Велосипед был моей первой и, наверное, последней любовью. Все, что сложнее вилки, дается мне с трудом. Я ненавижу механизмы, начиная со складного зонтика. Но велосипед – дело другое. Он воплощает меру и охраняет справедливость. Особенно в холмистой местности, где ветреная радость спуска благоразумно предвещает похмелье подъема. К тому же вверх ехать куда дольше, чем вниз, что и понятно. Счастье мимолетно, иначе бы нам его не выдержать. Наша следующая остановка – античная уборная. Их историю написала профессор Н. Колоски-Остров из университета Брандайс.
Профессор Колоски, вы преподаете археологию и латынь. Почему вы заинтересовались римскими уборными?
Меня всегда интересовали знаменитые римские бани. Чтобы народ был доволен, власти построили роскошные общественные бани. Каждый мог пойти туда, любоваться на мраморные статуи и чувствовать себя почти богатым. Но в этих шикарных заведениях плохо обстояло дело с санитарией. Больные мылись вместе со здоровыми, и никто не обращал на это внимания. Я стала интересоваться санитарной системой города вообще. Когда современные туристы заходят в римские туалеты, там чисто, светло, и мы в полном восторге. Но в древности те же сооружения были мерзкими и зловонными. Там можно было подцепить любые виды бактерий. Стоит ли удивляться, что продолжительность жизни была тогда в среднем 40 лет?
Извините, а как выглядят римские уборные?
Маленькая комната с дырой в деревянной доске. В общественных туалетах в одной большой комнате могли справлять нужду одновременно несколько десятков человек. В богатых домах туалеты были индивидуальными, доска мраморная. Там же стояли мраморные украшения и статуи. Во многих общественных туалетах 1 и 2 веков нашей эры были небольшие храмы, посвященные богине Фортуны, которая была призвана защитить вас от болезней и помочь вам освободить кишечник. Вы могли помолиться ей и попросить о помощи. Богиня сидела в туалете, как и прочие посетители этого заведения. А на стенах туалета могли быть надписи с благодарностью богине за помощь.
Профессор, а эти надписи не напоминали иногда те, что мы видим сегодня на стенах уборных?
Конечно. Римляне были очень откровенны в сфере секса. Они, правда, не оставляли на стенах туалетов своих телефонных номеров, но открыто приглашали к сексу. Они не рисовали на стенах туалетов непристойных картинок, но подробно описывали, с кем и когда у них был удачный секс.
Ну и заключительная остановка в нашей прогулке по мелочам жизни связана с историей одного из самых популярных в мире героев – Буратино. О нем написал книгу профессор социологии в колледже Святой Розы города Олбани Ричард Вундерлих.
Ребенком я, как все, читал сказку про Буратино. Но только став взрослым, выяснил, что изначально это была не сказка, а роман, изданный в 1883 году в Италии писателем Карло Каллоди. В романе герой взрослеет, из куклы становится настоящим ребенком, берет на себя заботу об отце, сберегает деньги на черный день. Происходит социализация ребенка. А в сказке все по-другому. В разных версиях по-разному. Существует 15 переводов этой истории на английский язык. Многие десятки адаптаций для комиксов, радиопьес, мультипликационных фильмов, кинофильмов. Интересно, что англоязычная версия стала особенно заметно меняться с 30-х годов, со времени Великой депрессии. Если роман учил ребенка самостоятельности и независимости, то теперь слегка измененная история стремилась отвлечь ребенка от неприятностей повседневной жизни, чтобы он как можно дольше оставался ребенком. Потом в 50-е годы в Америке началось создание рынка, ориентированного на детей. Причем на детей, растущих в потребительском обществе. Их учили конформизму. Будьте послушны, оставайтесь ребенком, работать не надо, можно всю жизнь играть. Все ваши потребности будут удовлетворены.
Этой мелкой подробностью из жизни любимого сказочного героя, мне кажется, уместным завершить сегодняшнюю передачу. Если уж у кого и учиться мелочам жизни, то у детей. Поскольку сами они маленькие, то все вокруг них большое и важное. И это значит, что в детской, то есть правильной жизни, мелочей не бывает вовсе.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу Александра Генниса «Мелочи жизни».
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» – памяти кинорежиссера и кинопродюсера Стэнли Крамера, знаменитого, но, пожалуй, самого обойденного премиями «Оскара» мастера. Его постоянно упрекали в идеологизированности его музы, в том, что он был скорее агитатор, проводник идей, нежели художник. Кинокритики говорят, Крамер был один из крупнейших месседж-директоров двух послевоенных десятилетий американского кино. Один из той плеяды кинематографистов, которые намеревались своими работами не развлечь зрителя, а изменить мир. Он не делал фильмов без социальных посылок. Это были картины, непременно направленные против чего-нибудь. Против фашизма, антисемитизма, расизма, нетерпимости. Это были фильмы, пропагандирующие доброту к детям, животным, к людям увечным, недоразвитым. Они цвели с конца 40-х годов до середины 60-х. Памяти Стэнли Крамера. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 8 марта 2001 года.
волнах радио «Свобода» передача памяти кинематографиста Стэнли Крамера. Ведет передачу Марина Ефимова. Февраля в возрасте 87 лет умер кинорежиссер и кинопродюсер Стэнли Крамер. За всю свою долгую карьеру он сделал 40 фильмов, которые в целом получили 85 номинаций на «Оскара». Премии «Оскар» получили почти все актеры Крамера, его сценаристы, его композитор, но сам Крамер не получил ни одного. И в 60-х, и в 70-х, и сейчас основная масса киноведов и критиков пренебрежительно называют его «месседжмейкер», то есть, вообще говоря, агитатор, проводник идей, а не художник.
Крамер был самый знаменитый месседж-директор двух послевоенных десятилетий американского кинематографа.
В нашей передаче участвует профессор университета Брандайса, киновед Томас Доерти.
Один из той плеяды кинематографистов, которые намеревались своими фильмами не развлечь зрителей, а изменить мир. Другим примером был Элия Казан. Они не делали фильмов без социальных посылок. Это были фильмы, непременно направленные против чего-нибудь. Против фашизма, антисемитизма, расизма, нетерпимости. Это были фильмы, пропагандирующие доброту к детям, к животным, людям увечным, к людям недоразвитым. Они цвели с конца 40-х годов до середины 60-х.
Однако идеологические посылки, в которых упрекают Крамера, в его руках превратились в такие фильмы, как знаменитый и незабываемый «Нюрнбергский процесс» со Спенсером Тресси, Максимилианом Шеллом и Марлен Дитрих, «Пожнешь бурю» – блестящий фильм об обезьяньем процессе, первый в своем роде фильм о последствиях атомной катастрофы «На последнем берегу», из которого, на мой взгляд, много почерпнул другой замечательный режиссер Стэнли Кубрик. И «Безумная комедия» – этот безумный мир с букетом лучших американских и английских комиков. Вспомним еще драматический дуэт Тони Кёртиса и Сиднея Пуатье в фильме «Скованная одной цепью». И, наконец, фильм «Корабль дураков» с ошеломительной командой актеров, включающих Оскара Вернера, Симону Синьоре, Вивьен Ли, Хозе Феррера или Марвина. В 1931 году пассажирский лайнер идет под веселую музыку из Мексики в Германию. И в первом же кадре от толпы прогуливающихся по палубе пассажиров отделяется благообразный карлик, неожиданно подходит к перилам и, глядя в глаза зрителю, говорит:
My name is Carl Glocken, and this is a ship of fools.
Меня зовут Карл Блёкин, а это корабль дураков. Я дурак. И вскоре вы встретите многих других дураков. Эмансипированные леди, возлюбленные, любители собак, дамы света, беспечные евреи, карлики, кто хотите. Корабль набит дураками. И если вы внимательно присмотритесь, вы можете даже обнаружить на этом корабле себя.
И позже в фильме мы увидим, что даже немецкий корабль в открытом океане превращается в арену борьбы с грядущим монстром нацизма. И что даже тут монстр побеждает, потому что нормальный, цивилизованный человек не знает, как бороться с вопиющей нелепостью. Беспечный еврейский негациант говорит со смехом умному карлику, возмущенному его слепотой: «Что они могут сделать евреям, Блокен? Нас миллионы! Что, они всех нас убьют, что ли?» Профессор Доерти, не кажется ли вам, что даже если Крамер был месседж-мейкер, как вы его называете, то он делал это наилучшим образом, потому что мы все еще помним его так называемые месседжи?
О, да, я согласен, что Крамер недооценен, и вы правы, мы все их помним. И «Пожнешь бурю», и «Скованный одной цепью», и особенно «Нюрнбергский процесс».
Zuckerberg has really stood the test of time.
Тогда чем же он добивается такого воздействия, как не художественными средствами?
Я думаю, чего у Крамера не отнять, так это страстной любви к актерскому мастерству и бесспорного понимания того, как оно действует на зрителя. Другая важная черта Крамера как режиссера состоит в том, что когда он выбирал социальную тему, идею, проблему, он ею горел. Поэтому его фильмы никак нельзя назвать пропагандой, хотя их часто обвиняли в дидактичности или тенденциозности. И, наконец, Крамер никогда не пренебрегал сценаристами. Он прекрасно понимал, что писательство — совершенно другое ремесло, нежели режиссура. И он всегда имел дело только с первоклассными текстами. Это в первую очередь относится к сценарию Нюрнбергского процесса, написанного известным сценаристом Эбби Манном.
Эбби Манн написал сценарий и вместе с Крамером работал на съемках двух шедевров Крамера – «Нюрнбергского процесса» и «Корабля дураков». Вот что он рассказывает.
Он был верен своим сценаристам, что было исключением в кинематографе его времени. Были режиссеры, которые меняли по 16 сценаристов в течение одного фильма. А Крамер работал со сценаристом так же, как он работал с актерами. Спенсер Трейси, например, не признавал никаких сюрпризов. Текст должен быть выверен, мизансцена отработана. А, скажем, Джину Хакману была необходима импровизация и свобода действий. Монтгомери Клифт был нервным актером, с ним надо было дружить во время работы и тому подобное. Но все они оставляли последнее слово за Стэнли Крамером. Он был настоящий лидер.
В мемуарах, которые он назвал «Безумный, безумный, безумный, безумный мир», Стэнли Крамер описал всех своих актеров с такой любовью и с таким вниманием, с какой педагог может описать своих любимых учеников или врач пациентов. О молодом Максимилиане Шелли в «Нюрнбергском процессе».
Я задал ему труднейшую задачу – быть убедительным адвокатом 4 подсудимых нацистов. И, боже, никто никогда так убедительно не сыграл трагическую разницу между интеллектом и нравственностью, как он. Более того, между законопослушанием и нравственностью. Я горжусь нашей академией за то, что она именно ему присудила Оскара.
Многие считали, что в его фильмах сценарист и актеры играли большую роль, чем он сам, и что без хорошего сценария в его фильмах мало что остается. Когда пропадает интерес к тексту, интерес к конфликту и спору, пропадает и интерес аудитории к фильмам Крамера.
Итак, Стэнли Крамер не был оценен экспертами-киноведами, и Стэнли Крамер был абсолютно согласен с их мнением. В своих мемуарах он писал:
«Когда я делал «Корабль дураков», я думал, что он станет величайшим фильмом всех времен и народов. Но ошибся. Пересматривая его сейчас, вижу, что это была неплохая работа, и фильм не зря получил 9 номинаций на «Оскара». Но от совершенства далек. Как, впрочем, и все остальное. Это моя вечная ошибка. Когда я делал «Безумный мир», я рассчитывал, что это будет самая смешная комедия на свете. И опять просчитался. Я всегда хотел больше, чем мог. Впрочем, о «Нюрнбергском процессе» я не жалею, хотя я едва на нем окупил затраты. Но что-то сейчас этот фильм довольно часто показывают по телевидению. Похоже, что его месседж не стареет. Конечно, действий там немного, но зато драма настоящая.
На волнах радио «Свобода» передача памяти кинематографиста Стэнли Крамера. Ведет передачу Марина Ефимова. Крамер родился и вырос в Нью-Йорке. Но не просто в Нью-Йорке, а в той части Мидтауна, которую в начале века называли «Hell Kitchen» – чрево Нью-Йорка, бойня, склады, грязные бары, адская кухня. Родители были в разводе, и его растили бабушка с дедушкой. Мать работала на киностудии Paramount, куда устроили и Стэнли после окончания уже существовавшего тогда университета NYU. В мемуарах про детство и юность Стэнли Крамер написал одну единственную фразу – «Они прошли так быстро, что я их не заметил». Его карьера – хрестоматийное воплощение американской мечты. Он начал рабочим подсобником на студии, потом стал клерком, потом ассистентом сценариста. Во время войны уже сам делал агитационные антифашистские фильмы, завел друзей, связи, наскреб денег. И сразу после войны начал самостоятельно делать фильмы.
Крамер начал как продюсер, и именно в этом качестве он до сих пор наиболее известен в Америке.
Рассказывает кинокритик журнала «Тайм» Ричард Корлис.
Дело в том, что он сразу стал независимым и очень влиятельным продюсером, и в создании своих фильмов в конце 40-х, начало 50-х годов играл чуть ли не большую роль, чем режиссер. А фильмы были замечательные. «Чемпион» с Кёрком Дугласом, «Ровно в полдень» с Гарри Купером, «Дикарь» с Мерлоном Брэндо, которого Крамер, кстати сказать, первым вывел на экран в 50-м году в фильме «Мужчины». «Дикарь» был первым в ряду картин о бунтующей молодежи. В этом фильме мотоциклетная банда терроризирует сонный провинциальный городок. И там есть фраза, ставшая символической для молодежи 60-х. Главного героя спрашивают: «Против чего ты бунтуешь, Джонни?» И он отвечает: «А что у вас есть?» В каком-то смысле Крамер и сам стал бунтарем. Он первым начал ставить не развлекательные, а серьезные фильмы. Фильмы, затрагивающие жизненно важные темы в их реальном аспекте. И Крамера ждала участь любого бунтаря. Следующее поколение кинематографистов подняло бунт против него. Его сентиментальность, его неспешный стиль, сама его серьезность стали символами вопиющей старомодности. Серьезность отношения к жизни в конце 40-х и в 50-х годах, когда на сцене царил Теннесси Уильямс, а на экране Стэнли Крамер, была одним из главных направлений в театре и в кино. После Крамера она стала скорее шокирующим исключением.
Репутацию Крамера погубила появившаяся в начале 60-х годов так называемая авторская теория. О ней профессор Доерти.
Эту теорию мы почерпнули у французов. Заключается она, как известно, в том, что свидетельством режиссерского таланта и масштаба является исключительно его изобразительный стиль. И смотреть на кинофильм как на историю, как на некую версию литературы, значит не понимать суть кинематографического искусства.
Я думаю, что, как всякая школа, авторская теория опасна тем, что, основываясь на примерах гениев Бергмана, Феллини, Висконти, она составляет рецепт творчества, обязательный для всех. И уж если смотреть придирчиво, то никакого авторского кино, в европейском смысле этого слова, в Америке не появилось. Послушаем, как воспринимал в 60-х, 70-х годах фильмы Крамера советский зритель Борис Парамонов.
Я почитал, что в Советском Союзе шли 6 фильмов Крамера. «Ранний чемпион», где он был продюсером, а не режиссером. «Нюрнбергский процесс», «Пожнешь бурю», «Скованный одной цепью», комедия «Четырежды безумный мир» и «Благослови зверей и детей». Фильмы Крамера производили сильное впечатление, особенно «Нюрнбергский процесс», где буквально потряс в эпизодической роли Монтгомери Клифт, игравший свидетеля на суде, которого стерилизовали нацисты. Когда мы смотрели Крамера в СССР, у нас создавалось впечатление, что это лучшее в американском кино. Я был крайне удивлен, узнав, что в Америке отношение к нему прохладное. И все же в СССР мы не видели лучших фильмов Крамера. Это продюсированный им «Ровно в полдень» и «Корабль дураков». О «Корабле дураков» можно сказать то, что редко скажешь об экранизациях. Фильм лучше романа Кэтрин Энн Портер, который считается американской классикой. Однажды, увидев такое, уже не забудешь. Персонажи фильма входят в ваше сознание наряду с классическими образами культуры. Этот фильм останется вечной ценностью западной культуры. Его значение с годами, я бы сказал, с веками будет повышаться. По-моему, это лучшее, что сделано для художественного свидетельства о 20 веке. Ведь для такого свидетельства не нужно нагромождать трупы. Достаточно показать, как люди в хорошем настроении едут в гроб.
У меня есть свое собственное объяснение, почему Американская Академия не привечает Крамера. Я вывела его и из фильмов Крамера, и из его мемуаров. Вот что он пишет о своих отношениях с либералами.
Эру либерализма теперь многие называют эрой «do-gooders», то есть тех, кто громогласно провозглашал необходимость добрых дел, но в реальности этих добрых дел не делал. Я стал в некотором смысле знаменосцем этого нового направления, за что и прозван бракованным либералом.
В фильме «Нюрнбергский процесс» вызов бросается не монстрам, не Герингу с Геббельсом, а тем немецким чиновникам, юристам, профессорам, которые ради выгоды или удобства приняли причастие буйвола, по выражению Бёлля. Приняли словоблудие нацистов, в то время, когда с ними еще можно было бороться. Гибель миллионов началась тогда, говорит Янингу американский судья Джексон, когда вы подписали первый обвинительный приговор заведомо невинному человеку. Та же линия, хотя и в гораздо более легком жанре, проводится в фильме «Угадай, кто придет к обеду». Девушка из либеральной семьи, в которой проповедуется полное расовое равенство, приводит в дом черного жениха, и родители впадают в шок. Особенно отец, редактор прогрессивной либеральной газеты. Он возмущен и глупостью дочери, и бестактностью молодого человека. И жена, Кэтрин Хепберн, напоминает ему.
Джоуи 23 года, и она выросла именно такой, какой мы хотели ее вырастить. В детстве она задавала нам много вопросов насчет черных. Правда ли, что они глупее, что у них нет морали, что они неполноценные люди? И что мы ей всегда отвечали? Что белые, которые так говорят, всегда, всегда неправы. Черные точно такие же люди, как и мы. Однако мы не добавляли при этом «только смотри, не влюбись в одного из них».
На волнах радио «Свобода» передача «Памяти кинематографиста Стэнли Крамера». Ведет передачу Марина Ефимова. Интересно, что ни в мемуарах самого Крамера, ни в единственной его биографии, написанной киноведом Дональдом Спотта, личная жизнь режиссера практически не упоминается. В книге Спотта в конце вступления, кратко перечисляющего все периоды творчества Крамера, в скобках написано дословно следующее. Конечно, была и личная жизнь. Крамер женат на Кэрин Шарп. У них две дочери, Кэтрин и Дженнифер. С ними вместе живут и двое детей Крамера от первого брака, сын Ларри и дочь Кейси. Все. Собирая буквально по крошкам информацию, мы узнали, что Стэнли Крамер прожил со своей второй женой 35 лет. Следовательно, женился на ней в 52 года. Может быть, поэтому в его фильмах почти во всех так пронзительно показана любовь уже немолодых людей. Вспомните хотя бы тонкий рисунок отношений Тресси и Дитрих в «Нюрнбергском процессе». В фильме «На последнем берегу» у капитана американской подводной лодки Дуайда Тейлора первая жена погибла в атомной катастрофе, и любовь к нему австралийки Моры становится самопожертвованием.
Ты знаешь, я поняла, почему ты меня так привлекаешь. Потому что ты принимаешь меня как должное. В принципе, мне не должно это нравиться, тем не менее. В жизни мужчины обращались со мной двояко. Или как с ребенком, или коленопреклоненно, чего я и заслуживала. Но никто не обращался со мной так по-домашнему, почти как с женой. И я поняла, что это лучшее из того, что у меня было. Подожди, дай мне договорить. Я не возражаю быть заменой. Забудь совершенно, кто я такая. Думай, что я – это она. Я все равно себе не очень-то нравлюсь. Хочешь попробовать?
Но особенно пронзительна любовь в фильме «Корабль дураков». Судовой врач Оскар Вернер, влюбленный в графиню, в ссыльную графиню Симона Синьоре, с горечью говорит, вспоминая свой опостылевший брак. «Вся моя жизнь – это только выполнение долга». Второй брак Стэнли Крамера был необычайно счастливым. В своей мемуаре он посвятил жене, написав «Посвящается Кэрин». И ниже «Обыкновенное посвящение необыкновенной женщине». С миссис Кэрин Крамер побеседовал наш корреспондент Владимир Морозов.
Я была актрисой, снялась в 12 фильмах, в десятках телевизионных шоу. Мне присудили приз «Голден Глоб». Я была номинирована на премию «Эмми». Но я оставила свою карьеру, когда мы со Стэнли поженились. Мы познакомились случайно, когда он снимал на студии Paramount фильм «Корабль дураков». Он жил тогда с двумя детьми от предыдущего брака. Потом у нас родились двое своих. Я помогала ему, когда он работал над фильмами «Угадайте, кто придет на обед». обед, благословите детей и зверей, принцип домино и другими. Сейчас я заканчиваю ремейк фильма Крамера ровно в полдень для телевидения. Все четверо наших детей, то есть вся семья, занята в шоу-бизнесе.
Говорят, что талантливые люди очень трудны в быту.
Со Стэнли было легко. Он был великим режиссером, но это не мешало ему быть по-настоящему домашним, семейным человеком. Какой бы съемкой он ни занимался, он неизменно к 6 вечера возвращался домой к ужину. Он никогда не говорил дома о своих делах. Он был не очень общителен, не любил ходить по приемам и вечеринкам. Мы специально переехали из Беверли-Хиллз в Сиэтл, потому что он не хотел воспитывать детей в обстановке Голливуда. Пока дети были маленькими, Стэнли довольно долго не работал, потому что хотел быть с ними.
Миссис Крамер, извините, но почему такой всемирно известный человек, как Стэнли Крамер, жил в доме для престарелых?
Последние годы Стэнли плохо себя чувствовал. 4 года я ухаживала за ним дома. Но он не хотел, чтобы его дом превращался в больницу, чтобы там днем и ночью дежурили медсестры. И еще он не хотел, чтобы о нем вспоминали как о беспомощном больном старике. Поэтому он решил переселиться в дом для престарелых. Этот дом скорее напоминает роскошный загородный клуб. За месяц пребывания там надо платить от 7 до 9 тысяч долларов. Это живописное место. Я постоянно приезжала к нему, и мы прекрасно проводили время вместе. Там живет и Кёрк Дуглас, там часто бывает его сын Майкл Дуглас. Мужа часто посещал Сидни Пуатье. Стэнли умер очень спокойно. У него было небольшое воспаление легких. Он уже выздоравливал. Я проводила с ним каждый вечер. Как-то он пошел подремать и уже не проснулся.
Стэнли Крамер был рыцарем кино. Его мемуары разделены на главы по фильмам, которые он снимал. Главным образом они посвящены восхищенному, но чрезвычайно проницательному описанию актерских талантов. И больше в книге нет ничего. Ни болезней, ни переездов, ни смен настроения, ни ссор, ни сплетен, ни амбиций. Спенсер Трейси, его ведущий актер и ближайший друг, однажды спросил его: «Слушай, Стэнли, нынче все настроены на то, чтобы добиваться исполнения своих желаний. А чего ты хочешь?» «Никогда об этом не думал», — ответил Крамер. Трейси кинулся его обнимать с криком: «И слава Богу! Вот почему ты такой необыкновенный человек!» В конце мемуаров тогда 83-летний Стэнли Крамер написал: «Я прибыл в страну старости. И чем я там занялся? Подготовкой нового фильма, конечно. Не поздравляйте, просто порадуйтесь за меня». На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Памяти кинематографиста Стэнли Крамера». В программе участвовали Борис Парамонов и Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 25 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96 года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на 2 голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистичные, зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».